часов 4 минуты в эфире программа «Подъем» в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро. Главное событие ушедшей ночи, знаешь, какое?
Нет, какое?
Вашингтон повел в серии с Филадельфией 2-0, понимаешь? Но вы все равно не оцените, поэтому что с вами разговаривать?
Да.
Идем дальше. А так, конечно, если всерьез, вот сейчас даже можно музыку уже прибрать, сейчас, ну, сейчас серьезно нужно мину какую-то сделать.
Так.
Все обсуждают тотальный диктант. Понимаешь, у меня социальные сети поделились, вот мои френды в социальных сетях, на тех, кто диктовал, ну, кто был диктатором во время тотального диктанта, и тех, кто писал.
Удивительно.
То есть поделилось вот практически ровно пополам. Но это связано с определенной там профессиональной особенностью. То есть когда у тебя множество друзей работают в медиа, то так или иначе такая история получается. Одним важно быть грамотными, а других приглашают это все дело читать. И вот у меня и Сергей Даренко вчера в доме Пашкова читал.
Да, и все это транслировали мы через Перископ. Знаешь, повезло тем, кого приглашали читать, потому что им не нужно было оправдываться, почему они не писали.
Это конечно.
А так бы их спросили,
сразу
писали?
Всех.
А они бы... А так, да.
Они сразу умнее всех.
Они тем более видят и знают, как правильно интонировать-то.
И уже как будто бы посмеиваются. И уже посмеиваются над теми, кто пишет, потому что они-то знают, как правильно там все
должно быть. А могут и не так прочитать, чтобы там запятая не появилась.
Ну, поэтому абы кого в диктаторы не берут, понимаешь? Поэтому меня не взяли в диктаторы. Все.
Поэтому ты должен был писать. Ты писал?
Нет.
Ай-яй-яй.
Нет, не писал.
Почему?
Я болел за вот, то одних, то других, понимаешь, вот чем
даже
я занимался.
Даже Ливанов обещал написать, правда, в следующем году. Потому что в этом году он диктовал, простите.
Никто же не знает,
например. А в следующем году он, возможно, еще будет диктовать. Это как отсрочка от написания, как отсрочка от армии.
Ну, ты же тоже не писала,
нет, правда? Я не писала.
Ну, вот видишь, а что-то на меня набросилось. Но обращаю внимание, что людей, которые пишут, ну, я уж не говорю про тех, кто диктует, становится из года в год все больше и больше.
Да, не только в России, кстати.
И не только в России.
Новые страны,
Мексика подключается. Подключилась.
Да, ЮАР.
Очень приятно, понимаешь, тотальный диктант писать где-нибудь в ЮАР. Ну, чем плохо, понимаешь, где-нибудь на алмазных копиях. Или там в Мексике. Там Мариачи, и вот тебе, пожалуйста, тотальный диктант. Ну, мне кажется, очень здорово и круто. Но это так, в общие впечатления поговаривают о том, что текст был сложным. Что с точки зрения пунктуации, соответственно, интонации тех, кто читал,
да.
Вот там не все было так просто.
Там много прямой речи, которую нужно
там
было оформлять
речь,
письменно.
Прямая речь, там ту-ту-ту. Ну, то есть было где сломать голову людям, которые, как они считают, разбираются в русском языке. Понимаешь? И я не знаю, каков будет результат, его же еще не оглашали, правда?
Нет.
Мы знаем только то, что там много народу, и в 85 регионах, то есть вся страна была охвачена тотальным диктантом. И я просто обращаю внимание, не знаю, возможно, это какое-то субъективное впечатление, что, знаешь как, мода на грамотность, она возвращается. Это не просто мода, а это то, без чего нонче современный человек... который претендует на то, чтобы быть, ну, как-то, не то чтобы известным, но иметь какой-то авторитет маломальский, ему принципиально важно быть грамотным. Если раньше на это закрывали глаза и хихикали в кулачок, то теперь принципиально важно, потому что с людьми, которые совершают орфографические ошибки, уже вообще предпочитают не разговаривать.
Я с тобой не соглашусь.
Нет, ну, я говорю,
да,
что
да,
это
да,
субъективно.
Это твое, я просто слушаю тебя и понимаю, как, ну, просто все зависит от круга общения. Ты сам начал с того, что в Фейсбуке у тебя как раз люди из медиа, у меня несколько социальных сетей, как раз Фейсбук медиа, а вот другое, это чисто личные знакомые со старых времен, которые к журналистике не имеют отношения.
Да.
Я ни одного упоминания там не видела. Ну, то есть в сфере медиа, журналисты, общественники, да, они стремятся каким-то образом в этом деле участвовать. Нет, друзья, знакомые обычно, они даже не знают, что это такое. И когда ты говоришь много, я считаю, что это ничтожно мало, если посмотреть, сколько на самом деле. Это растет число тех, кто участвует в этой акции.
Жалкие сотни тысяч.
Ну, а сколько? Ну, у нас миллионы.
Ну и что? Ну и что, главное...
Я надеюсь, что...
Главное, начали.
Да. Ну, мы начали здорово, замечательно. Но хотелось бы больше.
Я и подчеркиваю, что, например, это принципиально важно для тех людей, которые хотят иметь определенный общественный вес. То есть, если ты хочешь представлять некий авторитет, если ты считаешь, что ты должен иметь определенный авторитет, тебе принципиально важно быть грамотным.
Это да.
А так как френды там сплошь какие-то то общественные деятели, то журналисты, они уже не могут себе позволить быть безграмотными. Даже телевизионщики, где там, в принципе, за грамотностью никто не следил. Ну, правда, там... Но... Ты же пишешь для того, чтобы за кадр потом прочитать, для себя считай. Даже они подтянулись в последнее время, и там все, с знаками препинания появляются нормальные...
все это связано с профессиональной деятельностью. Те люди, обычные, кто работает... кому русский язык не важен в профессиональном плане, просто экономистами, вот я не вижу среди них какого-то участия.
Всплеска, да?
Да.
Сайт «Диктант» дедосили, в смысле, написать не смог, пишет один из наших луноход, пишет об этом. Так вот, да, тоже об этом сообщения появлялись, потому что дедосят, но если кто хотел что-то там написать, возможность всякая была, потому что эти самые диктаторы, включая Сергея Даренко, транслировали «Тотальный диктант», например, в «Перископе». Поэтому найти возможность можно было, если уж совсем, не полениться, то можно было доехать до того места, где этот «Тотальный диктант», собственно, и писали.
И не полениться в будущем, и не забыть, потом все это будет выложено в интернет, и также на сайте, когда ажиотаж спадет, можно написать диктант, отправить на проверку, и все.
Все, значит, смотри, поскольку мы начали с субъективного восприятия действительности, вот я запущу сейчас голосование, потому что мне хочется понять... наши слушатели, они разделяют больше мою точку зрения, что, например, сейчас, да, принципиально важно быть грамотным, или твою. То есть для большинства это абсолютно незамеченно проходит, и на грамотность никто серьезно сейчас внимания не обращает.
Моим наблюдениям, да.
Да, смотри.
Чуть ли не на последнем плане стоит грамотность.
Кому она нужна? Понимаешь, когда есть албанский язык, в смысле, тот самый албанский.
Которым можно заретушировать свою неграмотность, написав так, якобы я знаю, как писать, но специально исковеркал.
Конечно. Смотри, 134-21-35. Нет, нонче принципиально важно быть человеком грамотным. Иначе с серьезными людьми даже и поговорить не получится.
Тренд на грамотность.
Можно и так коротко сформулировать. Да, 134-21-35. Нет, на самом деле ничего похожего вы не наблюдаете. То есть нет такого, чтобы люди стремились быть грамотнее. 134-21-36. Вы такого не наблюдаете. 134-21-36. И в том и в другом случае префикс 8495. Еще раз напомню. 134-21-35. Да, есть тренд на грамотность. И 134-21-36. Нет, ничего похожего вы не наблюдаете. А ты с последнего, если хочешь. Вчера наблюдал дискуссию в социальных сетях, где...
Я думала, в троллейбусе, в автобусе, сетях.
Сейчас главное общение происходит? Смотри, там помощник депутата Милонова бодался с одним политтехнологом. Я вчера это наблюдал в комментариях. И помощник депутата Милонова проиграл вчистую по одной простой причине. Безграмотен. Он не умеет писать по-русски, он не ставит знаки препинания, он совершает орфографические ошибки. И все, и после этого его стали высмеивать, просто показывать пальцем, говорить фу-фу-фу.
То есть, по сути, он не проиграл?
Нет.
То есть, все обратили внимание, переведена тема, вот именно.
Даже на суть никто не стал обращать внимания.
Одеяло перетянули на, возможно, безграмотность.
Плюс ко всему, он употреблял бранную лексику, что его не красило. Совсем. И все. Понимаешь, и с человеком даже разговаривать толком не стали, просто смеялись и показывали пальцем на человека, который не умеет писать по-русски.
Но это в социальных сетях. Если бы диалог был в троллейбусе?
Там сложно.
Думаешь, те, кто был рядом, набросились бы с кулаками на того, кто говорил неправильно?
Ну, конечно, поддержали бы помощника Милонова, потому что он говорил бы правильные с их точки зрения вещи, употребляя бранную лексику. Смотри, голосование продолжается, сейчас будем принимать аргументы. 134-21-35, тренд на грамотность есть, и 134-21-36, нет, ничего похожего вы не наблюдаете. Погнали! 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, на вашей же радиостанции постоянно звучит такое слово. Погода на выходных. И слово «тренд» сейчас девушка употребила. Да, вот что такое ужас. Тренд, я не могу понять. И что значит,
а посмотрите в словарях. Посмотрите в словарях. Что такое тренд, посмотрите в словарях. Мы несколько иначе ставили вопрос.
Нет, время-то идет просто. И если раньше такого слова не было в словарях, то все меняется. Надо иногда перечитывать те книги, которые вы читали.
Товарищи консерваторы, мы сейчас не обсуждаем заимствование. Мы сейчас не обсуждаем варваризмы. Мы сейчас обсуждаем тренд. Направление движения, если хотите. Так вот, я просто перевожу для тех, кто не в курсе.
Тенденцию, или это тоже
непонятно? Не, тоже не стоит употреблять. Направление движения. Мы движемся к грамотности. Или мы движемся к безграмотности, если хотите. Поехали. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Да, да. Меня зовут Марат. Скажите, а вот наряду с этим трендом, который, конечно же, правильный по поводу повышения грамотности, грамотность бывает еще не только в письме, а еще и функциональная грамотность. И она, как показывает сегодня практика, более к успеху приводит людей в большей степени. Вот,
а что вы имеете в виду под функциональной грамотностью? Просто
ну, это тогда, когда тот же самый, например, русский язык можно использовать для объяснения математических, химических, географических, исторических мыслей и так далее. Вот в этом смысле. Так вот, как вы думаете, вот такой тренд будет скоро, в ближайшее время, развитие там интеллектуальных способностей?
А мне кажется, уже есть, нет?
Ну, вот пока что вы правильно говорите, модным является быть грамотным. А только лишь, пока только об этом говорят. Хотя на самом деле, вот в рамках того же самого Министерства образования, тот же самый Ливанов, сейчас уже начинает вводить, делать более модным, например, метапредметные такие компетенции, чтобы они были модными. Это красиво, правда, тоже звучит?
Ну, звучит потрясающе красиво. Ну, то есть смежные какие-то штуки он делает модными, которые позволяют синтезировать из знаний еще плюс какие-то новые вещи, которые пригодятся нам в будущем, правильно понимаю?
Да. Вот смотрите, вот есть еще время, да? Вот журналист подходит к школе, например, или к институту, в вузу, и задает какой вопрос, как вы думаете?
Вот уж не знаю.
А я вам скажу, задает вопрос, ну и чему вас научили, как будто бы от этого зависит самое главное. Ну, вот я не умаляю достоинство грамотности, но могу сказать, что от вот именно такой орфографической грамотности тоже не столь много зависит, а вот больше зависит вот та самая сейчас мода на то, чтобы быть интеллектуальным.
Есть. Хорошо, мне нравится. Мода на то, чтобы быть интеллектуальным. Какой смысл разговаривать с дураками? Что ты вообще, чего ты можешь добиться, будучи человеком непросвещенным, читавшим мало книг и читающим мало книг? Ну, есть так, нет?
Нет.
Катрин не наблюдает.
Я не наблюдаю.
Не наблюдает. Ну, хорошо, продолжим. Ну, голосование при этом у нас продолжается. Да, есть тренд на грамотность, если хотите, пожалуйста. 34-21-35. Нет, ничего похожего нет. Это 134-21-36.
Вот, я согласна с Димом, он пишет, толку-то с этого диктанта, его пишут те, кто писать умеет. Неграмотно писать диктант не пойдет. То есть те, кто идут писать, это те, кто хотят самому себе доказать другим, посмотрите, я клевый, и как я умею писать.
Да.
Ну?
Его показывают широкой общественности.
Да.
Говорят, вот, это человек, который умеет писать. А чего добился ты?
Слушай, а это же заранее. Вот действительно, мы воспринимаем того человека, который идет писать, это человека, который умеет писать.
Да.
Потому что мы предполагаем, что он не будет позориться идти.
Значки ГТО возвращают для чего? Для того, чтобы люди имели возможность гордиться тем, что они добиваются каких-то спортивных достижений. В области физкультуры, безусловно. А тотальный диктант пишут те, кто, естественно, умеют писать и хотят показать это, продемонстрировать это, в том числе и другим, не только да. себе, но и другим. И да, они имеют сейчас такую возможность. И да, таких становится все больше и больше.
Говоришь ты.
Да.
Я говорю, что их Нет. может быть и больше, но на общем фоне их число мало.
7373948, еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Мне кажется, я вот точно знаю, что вот даже дети вот небольшие, у меня внук старший в 7 классе учится, я часто его встречаю у школы, ну, отвожу, они за городом живут, и с другими ребятами вижу. И вот спрашиваю элементарные вещи. Я говорю, сколько будет 1/2 прибавить 1/2? Я уже человек 30-40 опросил, если не больше. толку никакого. Не знает никто.
Не знают Роберт. Ужас.
Не знает, сколько будет одну вторую, прибавить одну вторую.
А вы спросите...
Или будет одна четвертая, или две четвертые.
Ну, вы знаете, я думаю, научится. А когда вырастет...
Что попало?
Ну, понятно. Я просто хотел сказать, что когда вырастет, возьмут ипотеку, они научатся одну вторую долю собственности, плюс одна вторая доля собственности, получается одна квартира. Один.
Сколько океанов.
А это не пригодится, я думаю.
Пригодится.
Это когда все закроют, на какой, куда можно полететь отдыхать?
Пригодится для того, чтобы выпендриваться, там, не знаю, в тех же социальных сетях.
Ой, а выпендриваться перед теми, кто вообще ничего не знает, можно что угодно говорить.
Это безусловно, но для того, чтобы произвести впечатление на барышне, нужно же чем-то сыпать, понимаешь?
Рекламировать стихи,
рассказывать про континенты.
Господи, сейчас такое впечатление...
Барышни любят умных, я тебе точно говорю.
Или псевдоумных. Тех, кто прикидывается умными.
Не, умные потом раскалывают псевдоумных, неловко получается, поэтому лучше... 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну вот по поводу безграмотности я больше подтвержу, принадлежу к той стране, которая говорит о том, что она все больше и больше, да, потому что если даже по тем же вот социальным сетям следить, о которых вы говорите, ну, это ужас какой-то. Просто вот как кошмар и тихий ужас, такое ощущение, что люди пишут так, как будто вообще в школу не ходили.
И кошмар там был всегда, вот по ощущениям, да.
Да. Алло.
Да-да-да, я слышу.
Вот ты пытаешься поправить, да, вот он начинает, да, ну и что, говорит, ну и написал, как бы, вот по-другому я не умею, и даже думать не хочу, почему я должен делать по-другому.
Все равно стыдно, он оправдывается, нет. Обратите внимание, он оправдывается.
Это ему не нужно на практике, в жизни ему
это не нужно. Да, мне не нужно, что я тут, и начинает вспоминать, а вот, говорит, высшая математика, там сильно вам всем пригодилась.
Вот, да, я знаю.
Опять оправдание.
И физику.
Опять оправдание, обратите внимание.
А тренд все-таки на... неграмотность, а не на грамотность.
На неграмотность?
Это еще очень сильно, кстати, зависит от слоев населения, да?
Ну, конечно, от круга общения,
чем,
да.
Скажем так, выше слой населения, там грамотность повыше. А среднему звену и ниже оно и не надо.
Нет,
да просто не нужно. Люди умеют говорить, переговоры ведут, работают, знают свои основные задачи на работе, приходят в офис. Все. Ну, то есть...
Тебе один пример приведу, если хочешь.
Да,
ты конечно. Проводишь переговоры с человеком, серьезным, и он тебе начинает лепить что-нибудь из серии, звонит.
И ты прекращаешь, хотя речь идет о больших деньгах, о большом контракте, ты прекращаешь
этим человеком. Ты уже его дискредитируешь.
А какая разница? Если вы в финансовых отношениях находитесь, ты посмеешься, ты, может быть, о нем расскажешь друзьям и скажешь, какой он неграмотный, но все равно ты пожмешь ему руку и заключишь контракт.
Не факт. Понимаешь, он заключит с тобой контракт, а ты с ним заключишь. И вы будете разговаривать на разных языках.
Но... Я мало встречала таких принципиальных людей, если речь идет о какой-то выгоде вообще общей жизни.
Граммарнация их называют, это есть такой термин. Давай.
Смотри, в СМС-чатах порой трудно грамотно писать, главное быстро, 127-й, да, и привыкаешь, потому что либо ты потеряешь секунду, либо ты напишешь эту запятую и пробел поставишь, а легче написать без.
Знаешь, я всегда пишу все свои СМС-сообщения со всеми знаками препинания.
Я нет.
Всегда. Для меня это принципиально важно, ну, потому что грамотность – это тоже навык, который может быть утерян. А для того, чтобы не потерять, нужно постоянно себе напоминать. Поэтому всегда со всеми знаками препинания.
Для меня главнее быстрота. В уме запятые, а быстрота в приоритете.
Я остановлю голосование, смотри, что получается.
Да.
Мнения разделились. 44% наших слушателей полагают, что да, есть такой тренд на грамотность. То есть людей, которые стремятся быть грамотнее, все больше и больше. 44%. 56% говорят, что ничего похожего не наблюдают. 56% большинство, но не очевидно, опять же. Мне нравится результат этого голосования.
Нравится?
Нравится, потому что 44% замечают то же, что и я.
Но все-таки маленький перевес большинство тех, кто не видит такого тренда, этой тенденции. Но, кстати, голосование началось в твою поддержку, в твою пользу. Я думала, что оно перевесит. Для меня это было удивительно, но сейчас я понимаю, что все как есть.
Все как есть. Чего? Беда, правильное ударение в словах. Ну и дальше. И что еще? Грамотность – это атрибут культуры, пока некоторые чиновники позволяют себе выражение типа... «Дебилы, грамотность не будет в почете», пишет Сергей, критикуя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.
Не вижу зависимости.
Который произносил вот эту сакраментальную фразу куда-то себе под нос.
Да.
То есть не на публику.
Нет.
Нет.
Случайно.
Это уловили микрофоны, а общаясь с собой, люди разные вещи произносят, понимаешь? 7373948, еще один звонок примем, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Это я говорю из Москвы.
Прекрасно.
Вы знаете, я замечаю очень часто, неправильно даже журналисты, выступая по радио, неправильно ставят ударение в словах.
Да.
Ведь во французском языке надо ставить на последний слог ударение, особенно в названиях. Прям это коробит очень. Это...
Вы про французские радиостанции или про наши, простите?
Я вообще говорю про все радиостанции. Неправильно ставят ударение.
Да.
Есть такое.
Это не то, что беда, это проблема. И проблема главная в том, что это речь идет о русском языке. Там поди разберись. Где правильно ставить?
Французский-то легко, последний слог.
Опять только практика, понимаешь? Пока тебе по голове бьют за то, что ты неправильно произносишь некоторые слова,
опыт,
ты
практика.
Приобретаешь нужный опыт и учишь, заучиваешь, благодаря ударам по голове, все правильные ударения. А если никто на это не обращает внимания, то, конечно, не будет
ничего. Потому что в обычной жизни... обычный человек, ну, не журналист, может не употреблять те слова, которые должен употреблять журналист. Поэтому журналист, возможно, знает чуть больше правильных слов.
Ну да, ему за это деньги платят. 7373948, еще один звонок примем, слушаем вас внимательно. Ой. Да, доброе утро, Тома.
Доброе утро. Доброе утро, великий город. Не выдержал все-таки. Потому что тема больная, и не потому что четверка по-русскому в свое время изгадила мне аттестат, а потому что у нас защищено более 20 тысяч диссертаций по пушкиноведению. То есть, 20, по крайней мере, 20 тысяч бездельников и мракобесов получают реальные научные степени, получают финансирование, в то время как у нас вроде как собираются сокращать расходы. При этом у нас, ну, понятное дело, Пушкин вращается в гробу от того, что он на самом деле имел в виду. При этом у нас всякие там полоумные, типа Яровой, добивают окончательно находящиеся на точке замерзания изучения иностранного языка, а оно на точке уже, я боюсь, ниже замерзания, стремится к абсолютному нулю. А детям ломают голову всякими печеной картошкой через 1N и печеной в зале картошкой через 2N. Потому что никакой логики в этом нету, поэтому от этого дети только тупеют.
А чего?
Нет логики.
А
знание
русского языка, прошу прощения?
От того, что неверными средствами делается. Грамотность должна приходить от чтения большого объема классической литературы русской. У нас, слава богу, этого добра богато.
Грамотность должна приходить, если есть запрос на грамотность, тогда она придет. А если всем наплевать, то этого никогда не произойдет. Прочитайте его хоть 1000 книг.
Не совсем согласен. Но эту тему было немножечко, правда, из области искусства, там, когда спросили одного известного искусствоведа, а как вы отличаете хорошую картину от плохой? Ведь это очень трудно. Он говорит, ну, первое трудно, второе трудно, а после 10-тысячного уже ничего.
Так. Ну, прошу прощения.
Таким образом, резюме. Да. Естественно, грамотность нужна абсолютно. У нас с этим огромные проблемы. Но те средства, которыми они достигаются, нужно тщательно обстригать, как газонокосилочкой, и направлять в нужное русло.
Хорошо, это был Тома Тарквимада. Единственное, вот те средства, с помощью которых вот эта история достигается, имеется в виду грамотность, в последнее время, да, мне симпатичны. Потому что тотальный диктант – это как раз то самое средство, с помощью которого, в том числе с помощью которого, достигается грамотность. Все, люди, которые умеют писать по-русски, они в кои-то стали востребованы, вот и все.
Для диктанта.
Ну, пусть даже для диктанта, но раз в год они имеют возможность блеснуть своими знаниями. Они имеют возможность опубликовать в социальных сетях
фотографии.
Как это грустно,
что раз в год происходит это только.
А раньше вообще никогда это не было востребовано, понимаешь?
Это тоже правильно,
они
тоже
могли
верно.
Тихо в углу гордиться своими знаниями и
или всё. Собираться в маленькие кочки и там рассказывать друг другу об исключениях в правилах.
Представляешь,
мои любимые правила, кстати, про печеную, вот это 2N, 1N, зависимые слова.
Хорошо. Многие чиновники даже в корпоративной переписке пренебрегают знаками препинания. Это явление стало нормой, пишет спамбокс. Дальше. Луноход. Т9 делает меня безграмотным. Из меня делает безграмотного, пишет луноход. Я вот здесь тоже не соглашусь, потому что даже Т9 совершает ошибки. Это периодически выводит из душевного равновесия, приходится спорить с проклятой машиной.
Да, у меня что-то почему-то впишет вместе телефон. И как я борюсь, я потом плюю, и у меня получается в итоге, да.
Сражение, в том числе
с телефоном, который пытается настоять на своем, да.
Что делать? Что, еще быстро по комментариям. В Строгине уши режет. Это Григорий из Питера. А про склонение, пожалуйста. Это про русский язык. Подожди. Эстрада тоже не в тренде, пишет Борис. Не очень понимаю. Дальше. Ну и грустнее всего от неверного склонения числительных. И на вашем радио очень часто, пишет Тася Сюрт. Ну да. Это еще одна болевая точка, и в том числе и для нас, склонение числительных ударений в русском языке. Но мы же работаем над собой, да, товарищи.
И поэтому... характеристика очень часто, она все-таки субъективная, и смотря с чем сравнивать.
Да.
Можно так, скажу.
Хорошо, полпобеды тебе присваивается. 9 часов 30 минут, новости. Лариса нас возвращает к предыдущей теме. Не могу не вставить свои 5 копеек. Смотри, это не увеличивает грамотность, а еще больше разделяет людей на тех, кто может, и тех, кто нет. И к презрению одних другими. Это не ведет ни к миру, ни к процветанию, увы, пишет Лариса.
Интересно.
Да, знаешь, как будто бы безграмотность – это навсегда. Да с этим можно всяко бороться. Вы можете стать грамотнее, стоит вам только почитать, поэкспериментировать, попрактиковаться.
Знаешь, русский человек, пока не пнешь, он же не будет сам делать. Ну, редко встречаю тех людей, которые...
Мобильный телефон, там даже есть куча приложений различных, с помощью которых можно там... Что?
Не, все просто начали с чтения. Не все могут заставить себя найти время на то, чтобы перечитать классические произведения.
Любишь играть в телефоне? Вот играй. Пожалуйста, расставляй, там, не знаю, запятые в предложениях. Или вставляй пропущенные буквы. Вот и все, тебя там будут хвалить периодически, если ты правильно все сделал. Ставить пятерки и все такое. Все, поэтому это не разделяет раз и навсегда. Это в какой-то степени даже мотивирует.
Не знаю.
Мне так кажется.
Ну, ладно.
Хорошо, давай дальше пойдем. У нас теперь самая красивая барышня в России определилась на год 2016, простите. Это у нас представительница Тюмени Яна Добровольская. Барышня
Яна Добровольская.
Действительно симпатичная.
А мы так плавно перетекаем из темы в тему, потому что на конкурсах красоты там же есть интеллектуальные конкурсы, правильно?
Не надо вот сейчас не говори таких страшных вещей.
Почему?
На конкурсах красоты интеллектуальный конкурс.
Нет? Или их уже убрали? Ну, всегда были вопросы.
Я бы не стал это называть интеллектуальными конкурсами.
Это просто вопросы. Хорошо, вопросы. Мы поздравляем Яну Добровольскую. И по мне так симпатичная девушка. Вот фотографии много очень пестрят в интернете. Выразительные брови, глаза, губы как будто бы не свои, но я думаю, что свои.
Ей 18, подожди. Я считаю, что свои.
А что, 18 девушки не делают? Ты что, там и раньше могут начать. Ну, в общем, 50 самых красивых девушек страны боролись за то, чтобы стать самой-самой в 2016 году. Но победила Яна Добровольская. Она награждена эксклюзивной короной из белого золота, украшенной бриллиантами и жемчугом стоимостью 1 миллион долларов. Награду приняла из рук мисс России прошлого года София Никитчук. Еще она получила 3 миллиона рублей, автомобиль. И главная возможность, главное, пишет журналист, у меня очень главное, что она получила эту возможность представлять страну на конкурсе «Мисс Мира», «Мисс Вселенная». Ну, правильно, а вдруг там одержит победу и тоже что-нибудь да, выиграет.
Еще повысит свою инвестиционную привлекательность.
Правильно, да.
Понимаешь? Не, мне нравится то, что они потом рассказывают журналистам, ну, в смысле, победителям вот этих конкурсов.
Да.
Смотри, на международных конкурсах очень важно говорить про мир.
Ну, то есть... это уже так, шутка так, да.
Ничего, шутка.
Мир во всем мире.
Ну, ты смейся, не смейся, но это то самое клише, которое необходимо использовать, если ты хочешь победить на конкурсе «Мисс Вселенная».
Но потому это еще что... сколько, 10 лет фильму с Сандрой Баллок или Буллок, как ее правильно, по-разному
по-моему, разные. По-моему, Буллок правильно.
Знаешь, в последнее время Буллок, в моем детстве она была Баллок. Ну,
я
ладно.
Тоже это помню, да.
И вот там тоже «Мир во всем мире», вначале можешь говорить, что хочешь, в конце обязательно «Мир во всем мире». Да. И это все правда существует.
Это принципиально важно по-прежнему говорить про мир во всем мире, если ты выступаешь на международных конкурсах. Здесь у нас Яна Добровольская рассказала журналистам уже после того, как победила, что мечтает стать профессиональным педагогом-хореографом.
Да.
Слезы умиления. Педагог все-таки. Дальше. Воспитать будущих чемпионов. Опять слезы умиления. Дальше. Я мечтаю состояться в жизни, стать великолепным педагогом, мечтаю воспитать чемпионов, стать чудесной женой и примером для своих детей. И опять слезы умиления. понимаешь? Не, мне с одной стороны нравятся эти конкурсы красоты, ну, потому что глазу приятно, а с другой стороны немножечко корежит от вот этих клише, которые из конкурса в конкурс перетекают.
Так это же конкурс красоты.
Но я при этом, да, я при этом понимаю, что принципиально важно на вот этих конкурсах врать.
Да почему врать-то?
Да потому что...
18-летняя девушка, мне кажется, все
мечтают
быть... состояться в жизни, народить красивых детей, нарожать, родить мужу.
Она не может сказать правду. Она не может сказать
правду. А какая у нее правда? Ты думаешь, у нее правда стать убийцей, ходить по тротуарам ночью? Ну нет, 18-летняя девушка не может быть такого.
Простые человеческие мечты 18-летней девушки. Удачно выскочить замуж, ездить на красивой машине, ни в чем себе не отказывать, путешествовать постоянно, понимаешь? Вот о чем она мечтает, но она не может в этом признаться. Ну, правильно, ну, иначе она не победит. Ну, а как?
Вот то, о чем ты говоришь, она может делать вот сейчас, после победы.
Конечно.
Она может путешествовать где угодно.
Она сейчас на пике инвестиционной привлекательности,
да,
ты представляешь?
Да, вот мне нравится, как ты это называешь, очень, так, очень вежливо, очень так обрамляешь в рамку, да. Ну, инвестиционную привлекательность. На пике, во-первых, своей привлекательности внешне, на пике инвестиционной привлекательности. Поэтому она может мечтать о чем угодно, даже о том, о чем говорит, а все равно все у нее будет.
Уже да.
Уже да, да.
Уже да, у нее все хорошо. Возможно, когда она подрастет, она сможет даже вести спокойной ночи малыши.
Более того, дальше, когда характеризуют журналисты, по ее же словам, ее, любит она книги, активный отдых, увлекается детской психологией. На протяжении 12 лет занимается бальными танцами, то есть начала заниматься в 6 лет. Мои дальнейшие планы, говорит она, продолжить учебу. А учусь я, говорит она, на педагога-хореографа. По ее словам, самое сложное было справиться с волнением и ненужными мыслями.
Ты веришь, что человек, который с 6 лет занимается бальными танцами, то бишь 12, сейчас ей 18, да.
А
испытывает волнение, когда выходит на публику?
Ой,
ну ладно, все,
я, знаешь, тебе скажу,
привязались к Яне Добровольской?
А можно я, до секундочку?
Давай.
В детском саду у моего ребенка есть музыкальный руководитель. Очень душевная женщина, а она просто, ну, я думаю, не совсем реализовалась в театре. И она рассказывает, что даже очень актеры такие, ну как, в возрасте,
да,
актеры с большим солидным стажем в театре и в кино, очень волнуются, когда выходят на сцену. Она всегда так говорит, когда приходит. Поэтому я, можно... приведу ее слова тебе, и могу поверить в то, что волновалась эта 18-летняя девушка, даже
бог
17
лет занималась. Пусть она волновалась, пусть она мечтает стать великолепным педагогом, спасти планету Земля, вымирающих там что-нибудь,
тебе
белых медведей.
Тебе неприятно вот, то,
белых
вот эти,
медведей,
как клише это называется?
Морских львов она еще должна спасти. Ну, вот все. Не знаю. Ну, как-то фальшиво все, поэтому я и не люблю конкурсы
красоты. А ты представляешь, какая критика обрушилась бы на нее, если бы слова были другими?
А я бы их аплодировал. Знаешь, появляется на конкурсе красоты эдакий Сергей Шнуров в юбке, начинает рубить, что думает, называет свою группу «Рубль», там как-то вот это все про Сергея Шнурова, искренне рассказывает про то, что его цель — заработать бабла на своих выступлениях, понимаешь?
А и победила же... бы, думаешь, в таком случае?
Нет, конечно,
мгновенно
проиграла бы, но я бы ей аплодировал стоя. Я бы был единственным в зале, кто бы встал и хлопал. Все, за искренность, за правду, матку, за вот это вот все. А так все опять фальшиво.
Кстати, напомню, что финал конкурса «Мисс Россия 2016 прошел на сцене концертного зала «Барвиха». Лакшери Виллэдж. Накануне в социальных сетях я видела, пестрели и многие знакомые мои в инстаграмах, на которых я подписана.
Они с «Тотального диктанта» поехали в Лакшери Виллэдж,
да,
конечно.
Да.
Где же еще быть? Понимаешь? Я не знаю, вот что еще тут про конкурс красоты сказать. Я один раз как сопровождал, неправильно, готовил участницу конкурса красоты.
Mm-hmm.
Я готовил барышню на конкурс «Мисс телевидения России».
Как ты ему готовить?
Ну так... Я
профессиональным навыком, ты же не в качестве стилиста.
Боже, ну зачем ты меня так? Нет, я просто элементарные вещи ей рассказывал. Я уж не про ударение, а про какие-то основные знания о своем городе. Она же приезжает, представляет город, я ей рассказывал.
Но все-таки какие-то вопросы были, нужно было как-то представлять себя.
Ну, глупо иначе, я там из такого-то города приехал, понимаешь? Ну, что ты можешь про него рассказать? Да фиг ее знает, она из своего района выбиралась только на такси. Ну и все, а теперь... нужно что-то рассказать общественности. Я и рассказывал там историю города, учил делать правильные ударения, учил делать, там, не знаю, предложение больше, чем из двух слов.
Оправдала надежду? Все смогла?
Не, она там завоевала какой-то там орден на конкурсе красоты. Все улыбалось со сцены, все хорошо. Но с тех пор я очень не люблю конкурсы красоты. Все. Но в раздевалку меня пускали.
Да?
Да. Это самое приятное, что было вообще на этом конкурсе.
Можно на сцене все наблюдать, то, что в раздевалке.
Нет, там не все. Они... Я тебе говорю, нет, не все. Нет? Не все. Не
обычно
все.
Же они,
на сцене
причем мать родила.
Не все почти. Можно наблюдать.
С номерками.
Только, видишь, почти, видишь, не считается. Почти. Все. Поздравляем Яну Добровольскую. Она молодец, правильные красивая. Слова произнесла. Красивая девушка из Тюмени, по-моему, да?
Да, из Тюмени. Голубоглазая.
Голубоглазая, тёмненькая. Красивая, все, молодец. Теперь будет представлять Российскую Федерацию на конкурсе «Мисс Вселенная». Давайте поаплодируем.
И «Мисс Мира».
Яне Добровольской и «Мисс Мира» еще. Ура, 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 ура. Вообще свидетельствует победа Яны Добровольской, что с генофондом в Российской Федерации по-прежнему все хорошо. И этому можно только порадоваться, товарищи. Ура! Слушай, ну, да, ну еще одна тема, поскольку мы про замужество поговорили. Значит, смотри у нас, что получается. Статистика у нас появилась нынче о том, сколько в Российской Федерации... Ну, не то, что сейчас появилась, да? Но вообще просто обращаем внимание на статистику. Сколько в Российской Федерации заключается брачных договоров? Рассказывают нам нотариусы. Они сейчас поставлены на то, чтобы там, ставить свои подписи, блюсти вот эту историю с брачными договорами. Рассказывают, что 50 тысяч в год, и эта цифра только увеличивается, это вот сколько заключается брачных договоров Российской Федерации. Просто поясню. Угу. Заключается в год порядка... Ну, больше миллиона, 1 миллион, где-то 200 тысяч браков в России. Так. Потом 600 тысяч разводов. То есть да. Каждый второй брак обречен на крах. И сейчас становится все более модной фишкой заключать брачные договоры, то есть оформлять не только в ЗАГСе свои отношения, но потом еще и у нотариуса. То есть нужно привлечь всяко третью сторону, которая составила бы какой-то грамотный, юридически грамотный договор, и стала свидетелем того, что стороны, да, его подписывают, и все, и там, своим авторитетом давя, потом, если что, к этому брачному договору можно будет вернуться, если случатся те самые 50% брак-развод. Так вот, с одной стороны, вещь для нас диковатая,
но для нас это для...
Для граждан Российской Федерации. Ну, позволь, я вот сейчас буду как консерватор патриархального склада. Так вот, для нас, для консерваторов, патриархов, эта вещь диковатая. Но я перед программой узнал о том, что вокруг меня люди сплошь, все практически, готовятся заключать свои брачные договоры.
Но вокруг тебя женщины в тот момент были. Ты
да.
спрашивала женщин.
Конечно.
И, наверное, мы пришли к предварительному выводу, что женщины вроде бы не против, а мужчины против, потому что ты в лице мужской
части.
Да я
нашей... против.
А как? Для тебя дико это.
Да. Для меня это странно.
А почему?
Для меня
объясни,
это странно.
Почему?
Потому что мы несколько иного склада.
Тебе же
брачный
приходится
договор...
идти и поставить, ставить свою печать, ну, зарегистрировать отношения. То есть договор все равно какой-то заключается между тобой и государством, между тобой и твоей женой будущей, ну и женой и государством, о том, что вы теперь семья, ячейка общества. Это то же самое, только расписывает
мы
ваши...
Мы оповещаем государство о том, что мы теперь ячейка общества.
Но и становитесь юридически.
И мы юридически становимся
да.
ячейкой общества. Но
вы получаете этого, документ официальный.
Для этого нам не нужно друг с другом договариваться. Мы в этот момент даем только обещание. Мы не говорим, а что будет, если. Мы не планируем свое будущее таким образом, что готовимся к разрыву. Мы себе в этот момент клянемся в верности, в том, что мы до гроба, все, до вот этой доски.
И этот главный недостаток убирается с помощью договора брачного.
Да какой это недостаток, слушай,
но,
вот
но два человека... Но если мы живем в реальности, мы понимаем, что может пробежать кошка с собакой там, между нами, то почему бы не узаконить отношения таким образом, чтобы не расписать...
Это называется сомнение, вы не верите в свое будущее.
Это страховка.
Это сомнение.
Это страховка. Я не верю, что я за границей, со мной может что-то случиться, когда я в путешествие уезжаю, но я плачу за медицинскую страховку, я беру ее.
Смотри, и вот здесь сталкиваются идеалисты-романтики, то бишь мы... Ну, мужики.
Вот я подозреваю, да, что мужчины
романтичные. Понимаешь? Которые вот раз и навсегда. Потом это, правда, все отменяет, но не важно. Раз и навсегда. А и с другой стороны, прагматики женщины, которые говорят, да мало ли что с тобой
произойдет. А потому что женщины знают, что вы можете. И все. И что нам делать, женщинам?
Что вам делать, женщинам?
Читать брачный договор впоследствии.
Начинается. Понимаешь, и вот тут самое интересное. Все, привлекаем нотариуса, третью сторону, для того, чтобы он был свидетелем заключения договора между мужем и женой о том, что произойдет, если они разлюбят друг друга, если они там еще что-нибудь нехорошее сделают.
Ну, какие-то понятия такие очень высокопарные. Если будет развод.
Если будет развод.
При разводе.
Видишь?
Да.
Видишь, сквозит как-то.
А я люблю точность. Но развод, официальный документ.
Все мужики романтики.
Если официальный документ на руках, то что будет после получение этого документа, все.
Заранее обрекать свой брак на брак, брак и получится, это пишет Арбатрил, намекая на то, что вот такие сомнения приводят к разрыву. Все, понимаешь? 7373948, телефон прямого эфира. Давай несколько комментариев примем. Да. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да,
доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Олег Насиди. Я полностью поддерживаю, Владимир, вашу советующую. Я за брачные договоры. Во-первых, это проверка такая, то есть, если я говорю, что со стороны мужчины, да, если у него что-то есть, и он предлагает своей будущей хорошей жене брачный договор, многие отказываются, многих это обижает. Но потом, впоследствии, надо не забывать, что от любви до ненависти один шаг. И потом, когда это произойдет, не будет никакого дележки никакой, ничего. Я поддерживаю полностью.
А как вы себе представляете этот брачный договор? Я, как муж, буду требовать со своей жены 50% от всего нажитого. Попилим, я не знаю, там, телевизоры, холодильник и все остальное.
Но это... Не, ну, может быть, с юридической точки зрения там как-то будет более упрощено или, наоборот, детально расписано. Я не могу сейчас прям вам текст сказать, но идея хорошая, потому что, когда мы с вами все начинаем отношения, мы летаем где-то в облаках и, конечно, об этом не думаем. Но когда происходит какой-то разрыв, а, к сожалению, у многих происходит, тогда начинают все думать и говорить, вот надо было и еще такое. Поэтому...
Не, ну можно я от себя скажу? В моем понимании этот брачный договор выглядеть должен следующим образом. Если что произойдет, я романтик подчеркиваю, если что произойдет, забирай все. Вот забирай все, вообще ничего мне не надо.
Это мужчина должен сказать?
Да.
Это он должен прописать... тоже неправильно.
Ну, что неправильно?
Ну, почему в ущерб-то себе? А если жить негде
будет мужчине? Ну, да, у вас такая критичная позиция, Владимир, я скажу так. Это вы сейчас только говорите. А если, не дай бог, что-то будет, мне кажется, вы все-таки как-то будете думать уже более прагматично.
Я вам шепну, было, было.
И все равно романтика. Вот никак не переделать.
Нет.
Было на практике, и все равно остаешься
романтиком. Мы по-другому скроены. Понимаешь, мы закалялись иначе, понимаешь? Все, поэтому у меня в договоре только одна строка.
У тебя же есть собака.
И что?
Какая строка, скажи?
Вот там, забирай все.
А, забирай все.
Забирай все, тогда... что хочешь, понимаешь?
А женщина же, она, ничего мне от тебя не нужно.
Вы...
И все, и
это
тогда,
вторая строка.
И дальше пойдет спор. А брачный договор, все, телевизор тебе, холодильник мне, и все. Смотри, у тебя есть собака, ведь в договоре, в брачном, можно все, что угодно прописать, абсолютно. И кому достается квартира, и даже кто обязан гулять с собакой, и сколько раз в день после того, как вы разведетесь.
Видишь, мне тут Даша что? Пишет, наш звукорежиссер, интересно. Просто у тебя ничего нет. Она просто не понимает.
Забирай все.
Она просто не понимает, что у меня ничего нет, ровно потому, что я...
Сколько? Потому что романтик.
Потому что
а
романтик.
Прагматик, да.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, доброе утро.
Хорошая тема, интересная. Вот, в брачном договоре это действительно, ну, для мужчины нужна с той стороны, потому что некоторые, кто не заключил в свое время, не сделал этого, то потом горько пожалели, они уже теперь сидят и не могут развестись, потому что она теперь стала толстая, страшная, стервозная, пьющая.
Вот. А брачный договор нужно прописать.
И они не могут уже избавиться от этого. Он женился на стройной, красивой, хорошей.
А почему не могут избавиться? Наручниками к батарее или что?
А вторая сторона, ну, вот этого брачного договора, и еще хуже, еще страшнее есть. Вот тут момент один, который вы не обсуждали еще. Потому что потом уже, если он уже грамотно все составил, брачный договор, да, вот, ну, так сказать, в свою пользу мужчина, то потом вот эта женщина уже начинает, уже были такие случаи, вы, думаю, знаете, что они нанимают киллеров, наемных убийц, для того, чтобы ликвидировать своих мужей, потому что по этому договору после развода она получает гораздо меньше, чем после смерти вот этого мужчины.
И опять понимаете? Приходим к тому, что брачный договор зло.
Это таксисты, наверное,
понимают. Про киллеров. Мне не нравится про киллеров, потому что сейчас все-таки у нас доброе утро, солнышко светит.
Подожди. А можно я тогда быстро? Среди водителей такси в Москве есть убийцы, террористы и насильники, заявил глава МВД. Проверили 173 тысячи водителей. Нашли даже того, кто вербует в ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация. И еще нашли тех, кто раньше привлекался к уголовной ответственности, их около 1000. И еще нашли 14 человек, которые за убийство сидели.
А, это 73 тысячи человек проверили, алло.
Да.
И что, нашли 900 человек, у которых какое-то уголовное прошлое. Да. Ты заедь в маленький городок, 50 тысяч населения. Пожалуйста, приезжай, маленький городок, 50 тысяч населения.
Все равно страшно.
И спроси у них, кто сидел.
Таксисты.
Вот
садишься
все.
В такси, а тебя везет бывший насильник.
Идешь по улице, а тебе навстречу идет еще кто-нибудь.
Да.
Приходишь на работу, ты
же этого не знаешь, а тут тебе сказали.
Там, ты понимаешь, меня тоже хотели привлечь.
Смотри, возвращаясь к договору, тут же, смотри, родительские права и обязанности нельзя там урегулировать, но я думаю, что можно прописать, если вес супруги превысит, там, я не знаю, 100 килограммов, то...
Ну, давай его от 80 хотя бы плясать. Ну, то есть прописываем. Почему? В брачном договоре. Ну, что, 80 килограммов.
Я 100, думаю, мало, думаю, 120.
Ну, смотри, при достижении 80 килограммов, значит, брак ставится под сомнение мгновенно. Повод.
Кто, может быть, среди наших слушателей заключал договоры?
Брачные.
В этом договоре брачном можно прописать что-то необычное, я подразумеваю.
Я еще интересно, знаешь, если нотариус позвонит и скажет, у нас тут шаблон уже есть готовый.
Я думаю, есть.
Да, наверняка. И вот могут поделиться. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот вас слушаю по поводу, что можно прописать в брачном договоре, что нельзя. Вы очень глубоко заблуждаетесь.
Давайте.
Вы, наверное, не очень хорошо знаете гражданский кодекс, не гражданский, семейный кодекс Российской Федерации,
да,
которым регулируется брачный договор.
Так
там, в общем-то, можно отрегулировать только одно условие. Это совместный режим использования имущества. Больше ничего. Все, о чем вы говорите, прописать можно, но это будет ничтожно с точки зрения законодательства. Ни один суд это даже рассматривать не будет.
А кто обязан гулять с собакой, когда нам вот пишут газета «Ру» со ссылкой на юристов, они тоже нас обманывают?
Прописать можно, только в суде это никто даже смотреть не будет.
Ну, если дойдет до суда, написать. А то супруг или супруга просто скажут, да, хорошо, уж написали, уж обещал я гулять два раза в день, так буду.
Да, пожалуйста, это просто такой договор, но на основании того, что кто-то не гуляет два раза в день с собакой, расторгнуть договор нельзя будет просто так. Договор в брак, то есть все соответствует семейным кодексом Российской Федерации.
Так не кажется, если нотариус оформлял документ, и оба человека подписали, что согласны какое-то количество раз гулять с собакой, если подать в суд, неужели нельзя выиграть этот суд? Если есть подпись, если есть расписка, что я обещаю в случае чего делать...
А есть семейный кодекс. Соответственно, если это не урегулировано в семейном кодексе, а вы о чем-то договорились, то это, соответственно, ничтожно.
Есть, спасибо, есть принимается.
Договор. Я думала, договор... Если расписка даже работает обычная при продаже квартиры, то есть...
Все, переходим, все это скатывается к обычной банальной дележке.
Да.
Вот, пожалуйста, брачный договор превращает брак в бизнес-проект. Инициаторы, в смысле барышни, как правило, пишет Борис Бритва, некоторые слова я смягчаю, заметь. Что, как же в обычном браке... Как же в обычном браке не планируем? 50% при разводе и от 25 до 33% алименты. А жмотам нужны договоры, пишет Фома. Ну, в смысле, намекая, что там некоторые вещи уже прописаны, а брачные договоры – это, конечно, дополнительные условия. Что еще? У нас в брачных договорах далеко не все прописывается, особенно вес и прочее, пишет Арбатрил. Ну, вот только что юрист нам рассказывал, что это невозможно прописать.
Нет, прописать можно, но никакой юридической силы якобы не имеет.
Понимаешь, а вот как ты себе это представляешь? Ты приходишь к нотариусу, там садишься за стол с мужем. Говоришь, дайте вот проект.
Обычно, абсолютно обычно.
И ничего там не ёкает?
Нет.
Нет?
Нет. Ну, взрослые люди.
Какие вы все-таки?
Ну, взрослые люди, но не дети же. Понимаем, что может обернуться.
Нет, не вырастет из вас Дон Кихотов. Все. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Утро хорошее, но я считаю, что брачный договор все-таки некое программирование будущего расставания.
Ой, а можно я мгновенно заступлюсь? Я люблю это дело, там, менять свою позицию. Значит, смотрите, да. А с другой стороны, это лишает вас всякого рода сомнений. Лишает вас всякого рода подозрений в отношении своей второй половины. Потому что уже все прописано, уже беспокоиться нечем, все известно наперед. А дальше все зависит только от вас, от ваших чувств, если хотите.
Да, это замечательно, только в семейной жизни всякое бывает. И очередная ссора просто как бы может закончиться тем, что люди скажут «до свидания» друг другу и разойдутся, если все прописано.
Она в любом случае может закончиться так, это только повод дай.
Ну. А если нет, если не прописано, может быть, и дважды задумывается, есть где жить, с кем я буду воспитывать детей.
Я понял.
То есть всеми средствами сохранить
Спасибо.
Брак.
Да.
То есть, если ипотека, а как мы потом, а что, как и поделим, ну, так и живем, так что ли, получается?
Муж всегда берет на себя все финансовые обязательства, долги и все остальное, оставляет жене для того, чтобы она...
Жалко мужчину.
Да, конечно, ну, нас так воспитывали, понимаешь, мы все время кому-то что-то обязаны. И все, и впиталось, и вросло, и теперь избавиться от этого нет никакой возможности. Слушай, я полагаю, нас еще удивят, потому что сейчас эти нотариусы готовятся 150 лет своей деятельности отметить, и поэтому они сейчас эти цифры будут пробрасывать нам,
понимаешь? Они будут какие-то забавные истории, наверное, сливать журналистам.
Статистику, да, поэтому мы ждем, конечно, когда еще там очередной порции, чтобы они нас удивляли, конечно. Пусть удивляют, про нас очень интересно. Давайте, 10 утра новости. Десять часов и почти 6 минут в эфире программа «Подъем» в студии Екатерина Родина.
Элли и Владимир Карпов, доброе утро.
Как ты меня хотела позвать?
Да нет, не знаю. У меня слов.
Про брачные договоры нам пишут, рассказывая про то, что это правильно, про то, что это неправильно. Но просто обрати внимание, что так или иначе наше сознание меняется. Мы становимся уже другими. Мы воспринимаем как норму те вещи, вот сейчас уже, которые еще совсем недавно нам казались вообще дикими.
И да? Это плохо?
Злобный капиталистический мир, там что, растление, отвратительно, все без чувств, понимаешь? И все... А теперь мы сами становимся такими индивидуалистами, мы становимся людьми, которые заботятся прежде всего о себе, не клянутся в верности государству, то, что ячейка общества создается раз и навсегда, а мы становимся, знаешь, сначала я. Потом все остальное.
Ну, человеку присуще сначала думать о себе. Спасает в любом случае он сначала себя. А потом, если он будет сам жить, значит, он может спасти другого человека. Если он умрет, то другие люди могут не иметь возможности спастись.
Психологи с тобой, конечно же, согласятся. Каждый человек склонен думать прежде всего о себе. Каким бы альтруистом он ни был, даже будучи альтруистом, человек и в этот момент, как тебе сказали бы психологи, думает о себе. Он хочет, чтобы его похвалили за его подвиг, там, трудовой или еще какой, понимаешь?
Наденьте маску на себя, а потом на ребенка.
Да. Нет, слушай, наденьте маску на себя, это потому что ребенок тебе уж точно не поможет, если ты отключишься. А ты ребенку всяко сможешь помочь.
Ну, также можешь помочь и другому человеку.
И в том числе. Да. Наденьте маску на себя, это абсолютно прагматичная штука для того, чтобы не полегло сразу полсалона. Понятное дело, что мамашки в первую очередь будут думать о детях своих. Но нет, наденьте маску на себя, это мы про инструкцию в самолете. Иное дело Англия, пишет Алексей, врач. Здесь можно все урегулировать через нотариуса, даже цвет нижнего белья. Понимаешь, ну мы еще от этого далеки, но мы же к этому движемся. И вот в чем ужас для нас, консерваторов.
Или счастье для тех, кто на практике испытывает недостаток вот в таких жестких правилах, как можно регулировать отношения.
Это, опять мы сегодня о трендах говорим. Так вот, это же тренд на попытку урегулировать все, включая семейные взаимоотношения.
Нет, это попытка сделать жизнь проще. Но при возникновении проблем. Это попытка заранее ее решить.
Ну и все, и у нас в качестве идеального персонажа появляется Шелдон Купер из сериала «The Big Bang Theory», где он пытается договорами вообще расписать все. Место в комнате, температуру в комнате, правила общежития с Шелдоном Купером, время принятия ванны, там, туалета и всего остального. Все это они пытаются прописать в договоре. Все. И мы к этому как да. Раньше посмеивались над ними. Вот идиоты, понимаешь? Какие-то договоры еще дополнительные.
А заключать. Сейчас делаем и посмеиваем.
А мы, понимаешь, плюнули, руки пожали, все сказали. Ну, все, да, договор есть. Ура, товарищи! А теперь нет. Теперь даже вот в семейных отношениях пытаемся все время какие-то правила еще дополнительные ввести.
Вот все тебе... так, все так.
Да, все так, все так. А Кате это нравится. Все,
не, да? Не, я это понимаю.
Давайте, давайте ее осудим уже, что ли.
Да и знаешь, сколько смс тут вообще торгашами называют меня, в том числе, за то, что я пытаюсь делить.
Слушай, но в какой-то веке, у нас же консервативная преимущественная аудитория, да? И в какой-то веке я с большинством.
И страна.
И страна тоже. Разный брак, это пошло, гнусно, отвратительно. Читайте Энгельса, пишет 440. Все. Давай, дойдем дальше, подожди. У нас еще дальше есть и соглашение не только между мужем и женой, но между и гражданами, и государством.
Да.
Гражданами и муниципалитетом.
Да.
Между муниципалитетом и государством. Мы вообще все сотканы из договоров, вот к одному из них и переходим. Правительство предложило разрешить. Разрешить пока. Понимаешь, как это сформулировано?
Уже хорошее начало, подумают многие.
Да.
Но?
Региональным и муниципальным властям ограничивать движение по дорогам, вводя плату за проезд. Перевожу с русского языка на русский язык. Правительство подготовило законопроект, документ, в котором, если его одобрит Государственная Дума, будет прописано, что теперь региональные, местные власти будут иметь право вводить плату за проезд по определенным дорогам. Все.
В целях обеспечения эффективности, конечно, организации дорожного движения.
Конечно. Кто скажет тебе, что это сделано для того, чтобы сшибить копеечку?
А в чем необходимость? Я вот смотрю на этот текст. Мне интересно, что указано, почему. Эта эффективность организации дорожного движения, она действительно нулевая? И чтобы эффективно у нас по дорогах...
Сейчас будут военные тайны. Сейчас будут военные тайны.
Так.
Знаешь, возникает подозрение, я очень мягко пока сформулирую, что этот документ, этот законопроект готовится под конкретный муниципалитет. Назовем его Москвой. Понимаешь? То есть теперь...
Я понимаю, но даже другие потом, по примеру, смогут регионы...
Да, конечно. Конечно.
Даже нет. Если это... Но нельзя надеяться, что это будет только в Москве, потому что это для...
Нет, для того законы принимаются, для того, чтобы эта практика потом была, ну, у этого документа, у этой инициативы была возможность распространиться и на другие регионы в Российской Федерации, где такие же проблемы.
Альтернативы может не быть, любая дорога может стать платной, если так решат региональные власти.
А вот дальше начинается самое интересное, потому что ты переходишь от первого чтения законопроекта ко второму, где уже прописываются более подробно все эти детали, да, но пока они это все вносят в государственную Думу для того, чтобы там в первом чтении одобрить, а потом начнется рубка уже за вот те самые пунктики, за корючечки, там подпунктики и все остальное прочее. Но в любом случае, как бы нам потом не рассказывали о том, что не-не-не-не-не, ничего похожего не планируется в Российской Федерации, ну не просто же так подобного рода документы появляются.
Не просто, есть
Правда?
Цель. Правда? Я уверена, да.
Есть запрос, есть тогда, получается, цель, есть мысль сделать уже какие-нибудь дороги платными для того, чтобы туда особенно автомобилисты не совались, для того, чтобы была возможность с них за это брать копеечку с автомобилистов, то есть нас. И таким образом регулировать транспортные потоки в Москве, в Санкт-Петербурге, в Астрахани, в Калуге, в Туле, в Смоленске, Владимире, Иванове, но и в массе других населенных пунктов в Российской Федерации.
Тут я вижу еще пояснение, что в зависимости от категории транспортных средств, вида транспортного Конечно. Средства могут брать
Велосипедисты плату. Бесплатно, пожалуйста.
И пешком можно бесплатно.
Пешком пока еще можно бесплатно, да.
Можно пожалуйста. Выйти и пройтись.
Да.
А еще тут написано,
не нарушая правила дорожного движения.
Да, не только прекращение движения, но и вводить временное ограничение. То есть вполне возможно какая-то дорога, в определенный период времени может стать платной, потом стать бесплатной. Или в определенный период дня, суток. Да. Все это так интересно. Это, мы пока только такие общие очертания видим этого законопроекта.
Там уже конкретные они, понимаешь, назрел. Смотри, в Москве у нас, Москва пульсирует, она как сердце, понимаешь?
Да.
То есть утром все такие въезжают в Москву, там 3 миллиона автомобилей, поехали. Потом вечером эти 3 миллиона разъехались. И вот так каждый день и вечер это происходит. Въехали, выехали, это такая пульсация. Все, понимаешь, вводишь плату.
И?
За проезд, ну, какой-нибудь, да, выберем трассу-то у нас. Ну, Ярославку. Ну, Ярославку. Чем у тебя плохая Ярославка?
Пока ничем.
Да, так вот.
До введения платы.
Да. Да, Ярославка, понимаешь? И мы говорим, проехать в Москву, например, с 6 утра и до, ну, где-нибудь 11 часов можно будет, но за деньги. Недорого возьмем там каких-нибудь жалких 500 рублей, ну, предположим. Но это я себе только что придумал, мне понравилась эта цифра, 500 рублей, понимаешь? Недорого. Скажем, все, кто хотят проехать, пожалуйста, по Ярославке, вот 500 рублей. Вы можете бесплатно, ну, относительно, на общественном транспорте. Все, брось эту машину.
Мне
зачем нужно?
Страшно. Мне, как тому, кто пользуется общественным транспортом, очень страшно.
Почему?
Если все пересядут на метро... Если все пересядут на автобусы?
Не, не все. Зачем?
Ну, а кто? А если, ну, если не захотят платить? Ну, мы так уже с тобой иллюстрируем ситуацию, может быть, это по-другому
будет. А как ты себе это иначе представляешь? Mm-hmm. Ну, конечно, ровно для
этого.
Нет,
если будет символическая плата, если учитывать...
А вот зачем раз... смысл?
А потому что много. Ты представляешь, сам говоришь, 3 миллиона туда, 3 миллиона обратно. Если по копеечке,
тогда
то это
только
будет
зашибить
миллионы.
Копеечку. Тогда только зашибить копеечку.
А, нет, зашибить нас... не копеечку, но копеечку с каждого. А копеечку ты будешь отдавать, потому что тебе, например, рублик в день не жалко.
Это делается для того, чтобы сократить транспортные потоки. Это задумано ровно для этого, для того, чтобы гражданам невыгодно было ездить на своем автомобиле. Все. Эта стратегия уже давным-давно действует в Москве.
Поэтому страшно. Поэтому страшно за общественный транспорт, который так переполнен.
Ничего.
Страшно.
Смотри, поехали.
Я не хочу, как ролики в Токио запихивают. В метро.
Это в Китае.
В Китае.
Не в Японии, ну, да не путай. Там тоже, как бы, в Японии на этих жалких островишках 150 миллионов человек проживает. Ну, как в Российской Федерации примерно, да? Но там еще до такого не дошли. Но, в общественности, там говорят по развитию. Дальше. А в Твери интересуется Олег. В Твери в первую очередь Олег. А как вы хотели? 7373948. Значит, смотри. Нас будет интересовать следующий момент. Вы морально уже готовы к тому, что вот эта история, она может быть воплощена в жизнь. Да? Нет? 7373948. Алло, здравствуйте. Доброе
здравствуйте.
Утро.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Я уже морально давно готов. Потому что, знаете, дороги, они же не бесплатные, а за чей счет они должны строиться?
За счет налогов, за счет
вот
акцизов.
Налоги. Ну, а какая разница? Больше налогов будем платить или больше какие-то сборы еще будут. Тут разницы нету. И так нужно платить.
Нужно. И то, что будем платить больше, это нисколько вас не пугает. Потому что вы,
нет,
естественно, пользуетесь общественным транспортом.
Не, ну а это справедливо.
Да.
А как? А за чей счет надо? За счет пенсионеров?
Есть, принимается. Все, понимаешь? Пенсионеры поддержат. Ну.
За это власти будут обязаны компенсационные мероприятия осуществить. Ох, как мне нравится эта фраза. Осуществить компенсационные мероприятия. И все понятно, главное.
Угу.
А, такие, как повысить качество работы маршрутов регулярных перевозок. Качество. Как? Кондиционер, наконец, включить, тот, который не работает в автобусе. Открытие новых маршрутов регулярных перевозок. Больше автобусов. Больше автобусов.
Но тебе пряник сейчас обрисовывают.
Увеличение провозных мощностей действующих. Действующих. Организация парковок. Кстати, появится 10. Вчера была новость дополнительно. В ближайшее время в Москве перехватывающих. И развитие инфраструктуры для движения велосипедов. Да.
Во! Видишь? Общественный транспорт, велосипеды, товарищи.
Да, комфорт повышаем, увеличиваем количество транспортных средств общественного движения. Все.
Продавайте свои пепелации, пересаживайтесь на велосипеды, общественный транспорт. Посмотрите на румяных финнов, которые зимой ездят на шипованной резине на своих великах и в ус не дуют. Но сколько уже можно, вот понимаешь, испытывать терпение там московских властей, вообще всех властей в Российской Федерации. Бросьте вы это дело, сколько уже можно. Все. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Ну, Игорь меня зовут.
Пожалуйста, Игорь.
Морально готов ли? Морально не готов.
Так.
И вообще не готов.
А, в смысле, я думал, хотел...
Но понимаю, что эти попытки могут быть остановлены только общенародным волеизлиянием. Потому что ведь вопрос здесь стоит не о привлечении средств на строительство дорог. Вопрос идет не о решении каких-то транспортных проблем. Вопрос стоит о медленной, текучей, такой ползучей приватизации важнейшей инфраструктуры России, то есть автотранспортных дорог.
Вот здесь с вами не соглашусь по одной простой причине. Речь не идет о том, чтобы передавать в какие-то частные руки эти транспортные магистрали, а о том, чтобы муниципальные власти и региональные, местные власти на местах могли взимать плату. Вот о чем речь.
Власти должны взимать плату, но взимать плату они должны со своих налогоплательщиков.
Ну, вы налогоплательщик, что, давайте с вас еще стручку.
Вы же тут смотрите с позиции Москвы, а я смотрю с позиции Татарстана, Калуги, да?
Ну.
И первое, что будет сделано очень простая вещь. Начнут брать деньги, причем не копеечку, опять же с грузового транспорта, заезжающего на территорию региона. Мы это все прекрасно понимаем, да?
Нет, вот, Платон уже есть.
Нет, и Платон здесь ни при чем. Платон только на федеральных трассах введен. Будем надеяться, что отменим. Вот. Но вопрос же не в этом. Вопрос в том, что как только начинают брать в регионах, становится непонятно абсолютно. Какой-то проходимец губернатор натыкал себе зарубежных инвестиций, на каких условиях никто не знает, понастроил заводов, на которые едет транспорт со всей России.
Да.
Причем транспорт едет посторонний, он налогоплательщик в другом регионе, где нету таких масштабных инвестиций со стороны Турции, допустим, как в Татарстане, или еще откуда-то. Вот. И вот с этих людей, которые являются налогоплательщиками Пензенской, Ивановской областей, Дагестана, Чечни, начинают собирать деньги.
Ну?
Я вот, например, всеми руками за этот закон.
Но?
Действительно, какое дело федеральному центру до того, на что строят дороги в Татарстане? Но пусть берут со своих резидентов налоговых, то есть тех предприятий, которые эти машины вызывают к себе на территорию.
На разгрузку.
Потому что тогда будет обратная связь между населением этого региона, которое ходит по асфальту, да, и тем губернатором, который закрыл у них одно предприятие за другим, который поднял им цены в магазинах и так далее.
Есть, принимается. Но тогда это уплощение, это вот сознательно говоря, не упрощение, а уплощение именно этой истории. Почему? Потому что речь идет не только о том, чтобы взимать дополнительную плату с большегрузов, которые там мотаются по дорогам регионального значения, да? Но и о том, чтобы регулировать транспортные потоки, то есть повышать эффективность транспортной инфраструктуры. В Калуге, например, к чертовой матери уже давно пора брать плату там за проезд по улице Московской, потому что там она не едет, она вообще все время стоит. Сейчас вот,
если то есть это борьба с пробками. Объясни мне, пожалуйста, главная цель. Это борьба с пробками?
Да. Да.
Можно я тебя спрошу?
Они себе так это представляют, да.
Вот естественный процесс, когда пробок станет настолько много, что ты будешь вставать, ты же откажешься, в конце концов, от машины. Естественным процессом нельзя довести до точки кипения, чтобы потом эта пробка рассосалась естественным путем, нет?
Все хорошо, но только за машинами, которые ты бросишь, встанет общественный транспорт. За машинами...
Нет, не бросишь. Ты в следующий раз ее не возьмешь, зная, что попадешь в пробку. Это тебе, уроком. Ты понимаешь, что
нарушается
утром ты
вообще
едешь...
вся инфраструктура, понимаешь? Тогда ни специальные службы, ни общественный транспорт, никто не сможет вообще ездить по дорогам. Ты описываешь ситуацию коллапса, когда все уже, движение встало, и тебе невыгодно пользоваться личным автомобилем. В этой ситуации невыгодно пользоваться вообще ничем. Я вот наземный транспорт просто, он встает, отключается, не работает.
Мотоциклы, если нужно доехать, вертолет, как? Не везде...
Начинается, то полетай.
Нет, если нужно успеть на скорой помощи, я имею в виду, если нужен врач экстренно, а опять же, велосипед не такой скоростной вид, но все равно можно проехать. Я не знаю.
Видишь, больного ты уже не перевезешь на велосипеде. 7-3-7-3-94-8.
Вот 176-й пишет. Спросили люди хороших дорог, получили платные, Герман. Просили от пробок избавить, пытаются избавить. Таким методом.
Ну, каким? Платные парковки, платный въезд. Сейчас пока этого еще нет, но уже все, подготовлен документ, который позволит это ввести. Позволит это ввести в том числе и в Москве. Хотя нам все последнее время рассказывали, что пока в планах этого нет. нет базы законодательной, нет и в планах. База появится, появятся и планы. Все логично. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно, да. Здравствуйте.
А это опять я, и хотел задать один вопрос.
Очень коротко.
Почему бы не регулировать транспортные потоки через строительство развязок, через правильную организацию дорожного движения, строительство новых дорог, расширение существующих? Почему выбран рубль, собранный из гражданина, как средство регулирования движения?
Потому что есть логика у тех людей, которые вводят или там настаивают на введение этих инициатив. Они вам расскажут, что расширение дорог не приводит к улучшению транспортной ситуации, потому что становится мгновенно больше автомобилей. Потому что строительство развязок только на время может несколько, подсократить протяженность пробок на этом конкретном участке. Без дополнительных мер это не работает. Вот что они вам расскажут. Все, товарищи, что еще? Почему в Японии все нормально принимают въезд в Токио, въезд в Токио автомобилей с четными номерами по четным дням, с нечетными по нечетным? Чем Москва хуже Токио? С уважением, Евгений. А это, по-моему, о Пекине речь вообще идет. Там четные и нечетные. А в Токио я такого не знаю.
То есть можно иметь две машины?
Нет, через день ездить на своем автомобиле. Вот как можно.
Но можно же и две машины в семье.
Понимаешь, везде по-разному подходят к решению этой проблемы. Там лондонский опыт, есть там в Соединенных Штатах свой опыт. Там вообще есть отдельная полоса для автомобилей, в которых едут больше двух людей. Там, в принципе, автомобилизированная страна, поэтому там все ездят на автомобилях за покупками, там, не знаю, в детский садик, прогуляться они тоже ездят на автомобилях. И там специально отдельная полоса, не загруженная, для людей, которые едут в автомобиле не только водитель, но еще и там несколько пассажиров. Все. И ты уже чувствуешься королем дороги.
Просто вот мы говорили в предыдущей теме о дикости, когда это дико было до какого-то момента в нашей стране что-то делать. Вот это кажется тоже дикой инициативой.
Да.
Платить за возможность проехать к работе по дороге на собственном автомобиле.
Ну, купили. Все. Хватит. Обратно. Продавайте. Хватит. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, алло, здравствуйте.
Алло, Владимир, доброе утро.
Да, доброе утро.
И ваши соведущие тоже доброе утро, доброе. По голосу и не узнаю. Но при всем при этом.
Екатерина.
Меня зовут
Екатерина.
Дмитрий, Москва, да. Вы знаете, вот по поводу дорог и прочих вещей. Вот мы живем в районе Новоизмайлово. Нам обещали тут массу развязок, строек, новых парковок. Ничего нет. Балашиха стоит, в том числе и из-за нас.
Все. Сейчас ведем платный...
Понимаете, да. О чем речь?
Да, да.
Да.
Сейчас ведем плату и как-то подразгрузим это. Вот, понимаешь, идеальная же трасса М-11. Почему идеальная? Потому что она есть, а машин там нет. Хочешь прокатиться, пожалуйста, езжай, никто тебе не мешает. Вообще без пробок. Пролетишь. До Солнечногорска
мне
за какие-то бешеные деньги.
Мне очень интересно через 100 лет посмотреть, какой будет Москва и как будет решена транспортная проблема. Очень, безумно интересно.
Интересно, да?
Очень. Любопытно, сколько инициатив будет воплощено в жизнь, сколько потом отвергнуто, переделано, опять расширено, потом расширены тротуары.
Там все уже на автопилоте будет, в смысле, машина будет мало отличаться от какого-нибудь общественного транспорта, потому что будут ездить без твоего участия. Ну, вот такая вот будет скучная история, мне кажется. Ну, я не знаю, давай голосование запускаем. Смотри, 134-21-35, поехали. 134-21-35, вы морально готовы к тому, что плата за проезд по определенным дорогам вы морально готовы к платному въезду, например, по некоторым дорогам в Москву? Да, 134-21-35. Я не о платных трассах сейчас говорю, а в принципе о платном въезде. Да, вы уже морально к этому готовы. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Нет, не готовы. 134-21-36. Вы уже морально готовы. Ну а что, все к этому шло. 134-21-35. Нет, не готовы. 134-21-36. Ну и Алексей Иврач, нам уже сказали, что чем хуже дорога, тем меньше аварий. Чем дороже проезд, тем меньше пробок. Так держать, пишет Алексей Иврач. Еще. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте. Вот смотрите, я вот именно за эту инициативу. Объясняю, почему. Даже я бы сделал где-то около 1000 рублей въезд и выезд, но начиная с пятницы, заканчивая по воскресенье. Дело в том, что это, когда выезжаешь из Москвы, например, в пятницу, из одного и того же места едут, одна и та же семья едет на трех машинах. Муж, жена, сын, и все в одно место. Из одного места на одно место, на дачу. Я приезжаю, семья приезжает из одной квартиры на трех машинах. Вот, так будет, у них 3000 рублей выезд. А если они поедут на одной, будет всего лишь 1000 рублей выезд.
То есть вы...
В итоге будет меньше, конечно.
Да, вы за. Вы уже настаиваете на этом. Вы уже говорите, что давно пора этих дачников прижучить, но сколько можно кататься, сколько можно сейчас, понимаешь? Сейчас потеплеет еще чуть побольше, и все. И пятница, выезд из Москвы превратится... в ад. Въезд в Москву в воскресенье превратится в ад.
А вообще скоро наступит лето, Москва немного вдохнет, выдохнет, освободится. И снова мы забудем, а потом в сентябре с новой силой будем обсуждать транспортную проблему. И в сентябре, наверное, новая сессия, вот если законопроект, я думаю, я не знаю, успеют. Ну, я не знаю, мне кажется, осенью будут что-то делать, подвижки какие-то, нет?
Конечно, после выборов нужно это делать. Ну чего, там сейчас выберем депутатов Государственной Думы и понеслась. Что, просто власти вводят в действие программу Стерлигова по расселению мегаполиса, пишет слушатель, который подписывается как «Алтайские слоны». Ну что, коммерсанты во власти могут только рублем, пишет Фома. Ну и теперь я отключаю голосование, останавливаю его. Результат 25% морально уже готовы к введению платного проезда, четверть уже готова, 75% пока не готовы.
И тут безлошадные все за, пишет Женя, а я не согласна, я безлошадная, я не за, потому что на моем автобусе... Да, но он поедет со мной в автобусе, и я не сяду.
10:30, новости. В эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро. 800 тысяч человек почти вышли в субботник. Вернее, господи, на субботник в Москве. В субботник? На субботник.
Это был в субботник.
Ты кто нам докладывает?
Смотри, там даже участие в акции приняли сотрудники посольства Киргизии и Руанды. В столичном...
Не, ну то, что пока посольство Киргизии нисколько... Да.
Нет, просто там 265 тысяч кубометров мусора было вывезено. Собрано. А в пресс-службе комплекса городского хозяйства сегодня доложили, то есть вчера все вышли, сегодня посчитали и сказали нам, что это почти миллион. Можно я так округлю?
Давай.
Почти миллион. А мусоровывозящие компании сегодня города обеспечили бесплатный вывоз отходов. Мэрии уточнили, что на зеленых и дворовых территориях, парках и скверах очищены почти, можно я округлю, 5000 гектаров газонов. А вчера же холодно, холодрыга такая, дождь, снег и все равно...
А люди все равно вышли, понимаешь, и убирали. Откапывали из-под снега чего-нибудь там, не знаю, бычок, и убирали тут же.
Да,
все, понимаешь?
Да, да,
вот
да,
чем
да.
Люди занимались. Смотри, как у нас получается, насыщенная была суббота. Сначала писали тотальный диктант, потом по дороге в Luxury Village на конкурс красоты приняли участие
субботник.
В субботнике. И только после этого
пошли,
смогли расслабиться. Да.
И переоделись в вечернее.
Да можно и так было, мне кажется.
Нет, нет, там дресс-код. Там все в длинных платьях, в губках,
ну, в смысле,
уточкой.
Ну, чего, в длинном платье пособирала бычки, после этого поехала тут же в Luxury Village.
Своим платьем пособирала бычки и вывезла мусор из Москвы в Luxury Village.
Туда ему и дорога. Вот и все, понимаешь? Субботник. Смотри, ну давай вот наш традиционный.
А ты принимал когда-нибудь участие?
Конечно.
Ну, а ты... По принудиловке?
Слушай, ну а как ты вообще...
Не, по принудиловке,
почему по принудиловке?
Или сам?
Все принимали участие, я принимал
когда?
Участие.
Когда? В студенческие годы?
Ну, не обязательно, в школьные. Прям, знаешь, с молодых ногтей выходишь, бывало, что на субботник. Почему
там
не считается?
Дитё неразумное, тебя куда направь, туда и пойдешь.
Все, это уже впиталось.
А больше, когда тебе больше 25 лет?
Я даже не понимаю, почему ты спрашиваешь, понимаешь? Ты разговаривал с человеком,
потому
который
что,
не понимает брачных договоров.
Потому что сколько у нас в Москве людей?
И?
А сколько вышли на субботник в Москве вчера?
Каждый 12-й, ну если
800
верить.
Тысяч.
Каждый 12-й вышел, ну и что? Ну и уже неплохо.
Мало.
Нормально, нормально, потому что вы уже не выходите, какой с вас толк? Выходят только те, кто помнит, что такое субботник. Понимаешь?
Я выхожу,
выходят
зря ты так.
Те люди, которые еще помнят о том, что это, и которые еще не пропитались вот этим, знаешь, а зачем я должен убирать, если у нас есть дворники?
Или если
таких
можно
очень много,
скинуться
таких большинство.
И заплатить кому-то, кто уберет.
Давайте наймем клининговую компанию.
Да, да.
Я и так плачу налоги, на эти налоги содержатся коммунальные службы. Какой смысл в этих субботниках? Это все с советской эпохи, это зло.
А
вот
субботники — это
логика.
Прежде всего необходимости в чистоте, и другим методом нельзя? Или это такая призыв к сплочению, чтобы люди
это
общались?
Это все, это и общение, это и уборка, ну, потому что мы пережили зиму, нужно как-то отметить.
Плюс 3 снег.
И что? Это закалка, это не простуда, это закалка, это общение, это все, понимаешь? Это соль наша, это вот мы, если
хочешь. Которую мы отмываем после зимы.
Да, это же святое дело, понимаешь, то... хату покрасить там после зимы, привести ее в порядок.
Одно дело свою, другое дело чужую.
Свою у нас.
Общую,
своего,
которая ничейная.
У нас с частной собственностью в истории России всегда была беда. Поэтому вот это вот свое, это всегда очень относительно было. И в какой-то... Все, понимаешь, и субботники — это наш общинный строй. И мы, наконец, вот... Мы совсем недавно еще это воспринимали как само собой разумеющееся, а теперь уже гордостью московские власти рассказывают, что почти 800 тысяч человек вышли на субботник в Москве. Попробовали они бы не выйти там совсем недавно, понимаешь? А теперь с гордостью мы вынуждены об этом писать. Ну да, хочешь про субботник голосования?
Да.
А как, ты принимал участие в субботнике хоть раз?
Да.
Да.
Ну, это субботник.
А почему ты так засомневалась, я просто не понимаю.
Я вспоминала про прошлые года, просто не имела возможности. А так вот в этом году принимала участие.
Принимала уже участие.
Да.
И Ленина с бревном тоже помнишь?
Нет. Не тогда важно. Еще нет.
Тогда еще нет. Слушай, давай, вы...
В школе, конечно, да. Там
некорректно. Принимал участие, не принимал сейчас. Вы полагаете, что субботник — это очень правильная штука?
Да.
Ключевое. Субботники — это очень правильно. Да. 134-21-35. Нет, это пережиток прошлого. Вот эти вот субботники — это все откуда-то из нашей истории. Сейчас это уже не нужно никому и не актуально. Это 134-21-36. Да, это важная, хорошая штука. 134-21-35. Субботники — это хорошо. И 134-21-36. Нет, это пережиток прошлого, пожалуйста. 134-21-36. Это пережиток прошлого. Префиксы в том и в другом случае 8495. Бесплатный труд в системе капитализма — это разве нормально? Интересуется 235-й. Вот давайте так. Давайте аргументы сейчас, а я буду свои контраргументы. Чего же мы? Поехали. 7373948. Слушаем сейчас вас. Да, доброе утро.
Доброе утро.
Да, в эфире, пожалуйста.
Спасибо. Я хочу вам сказать спасибо за то, что вы эту тему подняли у себя в эфире. И вот мне хочется задать вопрос Кате, поскольку она оппонент, выступает в какой-то мере против субботников, и всем слушателям.
Да.
Кто-нибудь знает такое русское слово, как «толока»? Что оно из себя представляет? Что это такое?
Так, а что
же это? Что это за событие?
Что это? Что же?
Не тяните, рассказывайте.
Что же это?
Нет, не знаю.
Да. Так я хорошо, я расскажу. Так это вот когда-то, давно еще до революции и во все времена, когда у кого-то сгорал дом или нужно было построить, то вся деревня собиралась на так называемую толоку. Они ставили полностью дом. Все, кто мог, люди. А уже отделку потом вел сам хозяин. Вот когда было еще заложено в традициях русского народа, и другого, и белорусского народа, и других. Вот это понятие толока.
Взаимопомощь, мы так это трактуем.
Конечно, конечно. Да. Когда нужно было общественно делать, наводить порядок, поддерживать его общественно.
Вы сами говорите, это было давно, и мало кто знает об этом.
Это же сущность. Что значит давно? Это сущность вообще общественной жизни человека.
Ну это вы так думаете.
Человек – существо общественное.
Спасибо, принимается. Все, понимаешь, толока, потом субботники — это наше, это родное, это кровь наша. Все. А у тебя скепсис какой-то? Я просто.
Да,
слушатели не видят твоего лица, а я же наблюдаю.
Зачем искусственно удерживать понятие, которое уже практически не используется?
Почему бы не культивировать? А почему бы не воспитывать своих детей на том, что по весне они должны принять участие?
А почему должны?
Они, ну, вот если ты их так воспитаешь, то они будут полагать, что они должны это делать.
Ну,
я спрашиваю, ты считаешь, что это лишнее, это не нужно?
Цель, я понимаю, что помочь. Сейчас мы помогаем
государству. Если хочешь, я тебе могу воспроизвести цель. Мы это воспринимаем как помощь государству. Но, на мой взгляд, это неправильно в корне, потому что в этот момент мы помогаем сами себе. Это ответственность за собственный двор. Это за ответственность за то место, которым мы вместе пользуемся, и за которым тоже нужен уход. Это проявление нашей, если хочешь, любви к городу. И опять включаю романтика. Это любовь к тому месту, где ты живешь.
Все эти утверждения кажутся сомнительными просто.
Ну, почему? Ну, а как еще? Ну, вот, понимаешь, это не какой-то левый двор, это твой двор. Ну, убери его. Понимаешь, это же
раз
не только
год.
У нас. Антуан де Сент-Экзюпери.
Раз в год?
Раз в год это как святая обязанность.
Обязанность.
Мы пережили зиму,
должны.
Это наша традиция. Мы выходим и с улыбкой, с удовольствием, с соседями.
Было бы замечательно, если бы это было естественно. Если бы правильно все выходили, ждали бы, ориентировались. А когда практически из-под палки, когда любое... призыв на субботник воспринимается, ну, как с нежеланием идти туда. Ну, я так, может быть, другие, конечно, может быть, большинство, которых я просто не знаю, людей ждут этого субботника специально, да, чтобы пойти пообщаться. Я такого желания не наблюдаю. Да. Я, наоборот, вижу от общества сигнал к тому, что лучше нанять...
клининговую компанию.
Ну, давай по-русски. Уборщиков специально, которые приедут, уберут, но при этом, если все скинутся, то получается, что скинешься ты по чуть-чуть.
Я буду настаивать маленькую именно сумму на клининговой компании, ровно потому, что это поветрие,
да,
последнего времени.
Я поняла.
И именно так товарищи, которые настаивают на, как это, наемном труде, называют вот эти организации.
В настоящее время время... Вот как получилось? В настоящее время время, но время, оно дорогое. Это время...
А что деньги может быть дороже твоего дома? Что может быть дороже того, что вокруг тебя, тебе там твои дети играют, в конце концов. Ты там ходишь каждый день.
Да, но раз в год моя помощь, она мало изменит ситуацию. Раз в год помыть площадку, завтра она испачкается, потому что пойдет дождь, или пьяные с соседнего дома сядут и что-нибудь там разольют, какой-нибудь алкогольный напиток.
Ты увидишь пьяного, и ты уже не пройдешь мимо, потому что ты убирал эту площадку. И ты уже будешь требовать со своего участкового, чтобы он убрал эти асоциальные элементы.
А потом нервы, клоки выдранных,
да,
волос, больница. Я знаю, к чему.
Конечно.
Может привести. Вызывать полицию.
И так
ночь
тоже. И так тоже. А в капиталистических странах есть субботники? Интересуется 235-й. Значит, смотрите, там вот именно в нашей терминологии субботников не существует. Но, например, если у них выпадает снег, и его не успевают убрать... Они просто берут в руки лопаты, убирают снег.
Но при этом у них они не ждут специально, чтобы субботник. Они сами идут,
да,
и считают нужным, и убирают.
Да.
У нас такого нет. Мы идем,
да,
мимо, мы видим, ты же не придешь... Ну, то есть тебе нужен клич.
Но в любом
тебе
случае...
Тебе нужен призыв, тебе нужна общность и другие люди, которые с тобой вместе пойдут, и пойдешь ты.
Смысл не меняется. Это труд на благо общины или общества. Так,
но это
корректнее.
Трудовая дисциплина такая. Это труд на пользу... Это...
И в том числе и себя. На благо общества, в том числе и себя как части общества. Вот это у них. Потом, когда они уберут снег, они могут прийти в мэрию и сказать: слушайте, мы видим, вы не справляетесь, может быть, вам помочь? Ну, они вот в этом смысле немножко неправильно.
Это все, да, выглядит хорошо и идеально со стороны, но к нашей действительности не
никакого,
никакого
отношения. Это правда. Смотри, субботники – это хорошо. 134, 21, 35. Субботники – это пережиток прошлого. Это 134, 21, 36. Поехали еще. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, вы в эфире.
Я тоже хотел добавить немножко аргументов. В субботниках есть еще и немалый воспитательный момент. Утверждать о том, что это все из-под палки. Вы знаете, у меня тоже маленький ребенок, он не очень хочет чистить зубы. И тоже зубы чистит из-под палки. Но в конечном итоге для него этот навык станет в жизни необходим. То же самое и с субботниками. Это тоже воспитание. Почему бы и нет?
То есть эта штука важна.
Поэтому аргумент утерянный битый, то, что это из-под палки. Когда-то надо начинать.
Не, воспитание ребенка, да, согласна.
Спасибо,
в школе, ты к труду приучаешь, к дисциплине, к тому, что нужно уметь что-то делать.
Сейчас я любимое словосочетание Сергея Доренко употреблю. Народ-ребенок. Понимаешь?
Народ-то да, но каждый народ человек ребенок. В отдельности, сомневаюсь. Народ. Тебя вряд ли воспитаешь уже. Тебя перевоспитаешь?
Нет. Именно поэтому я против брачных договоров и за субботники. Вот понимаешь, поэтому в этом смысле меня правда не перевоспитаешь. Но народ ребенок, поэтому да, с ним периодически нужно как...
Народ, да, каждый по отдельности нет.
Что еще?
Поэтому, когда все выходят, образуется маленький народ, и дети с удовольствием друг с другом ладят и лопатами работают.
Там люди убирают родные города. Москва для вас. Только средства получить высокие зарплаты, а не родной город, пишет слушатель, который подписывается как мы. Под вас, уважаемые мы. Вы кого имели в виду? Москва для нас – это тоже город, в котором мы живем. И нам не все равно, как выглядит Москва. Но я знаю массу москвичей, которым наплевать, что происходит у них, потому что, по их мнению, есть те самые коммунальные службы, которые должны этим заниматься, но не они. Потому что время дорого. Так что ли? 7373948.
Субботник телефон. Сближает, пишет Уксус. Конечно. Офисный планктон с олигархами. Не знаю по поводу кого... Ну, субботник сближает, да. Но при наличии телефонов...
Что? Думаю, чего?
Даже на субботнике ты можешь... Ну, ладно, это уже... Я
у
просто...
вас какие-то неправильные субботники проходили, понимаешь? Там же...
Нет, смотри. Раньше-то все нормально. Как раз я тебе и говорю, раньше без субботников, и особенно в детском возрасте, все воспринимали это как игру, как увлечение, как путешествие, выйти, да. Подышать воздухом, наконец снять шапку, и как это весной пахнет, ты с землей.
Погонять пыль да, да, веником, да, да. Понимаешь? Это же святое. Вот это вот все. Понимаешь? А отдельно столик стоит, где барышни чего-то уже кромсают.
Я не знаю, вот там... у меня таких субботников не было.
Что ж такое?
У тебя прекрасное завершение субботника было.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
А я вот еще хотел рассказать про то, как субботник использовался, например, в моем детстве. Ну да. И сейчас я знаю, так используется там, где я раньше жил. Вот мы, например, вместе с родителями, будучи детьми, весной... Убирали коробку, а осенью ставили коробку хоккейную, то есть из щитов. Ну, ага. Там, а попутно еще что-то убирали, но делали такое общественно полезное дело для детей.
А сейчас родителей. Где все те герои, которые ставили и убирали?
Ну, мы там жили все. Ну, мы были дети, и наши родители нами командовали там.
Есть. Ну, сейчас это...
Московская область.
Сейчас да. Эта традиция жива или все?
Да, да, и сейчас то же самое. Там,
вот. Понимаешь? Все зависит от того, какие традиции устанавливаются в том или ином населенном пункте, на той или иной улице, в том или ином дворе, понимаешь? Везде свои традиции, понятия, правила и все остальное. Но это некое общее правило, на мой взгляд, которое должно существовать в нашем социуме, и без него никак.
И все-таки субботник – это мероприятие общественное, да? Ну, да. Цели мы представляем, как демонстрация. То есть это выйти и посмотреть на других людей живыми глазами.
Посмотреть,
вживую.
Поговорить, пообщаться. Познакомиться, в конце концов, с соседом по лестничной клетке. Ну, рано
то есть главный приоритет – общение, а не уборка все-таки.
А, да, ну нет, подожди. Общение на первом месте, на мой взгляд.
Ну, на первом все-таки.
А уборка – это сопутствующее. Это
ради чего? Это чтобы иметь повод пообщаться.
Да, и потом все, ты уже ближе к своим соседям, к своему обществу и ближе в том числе к своему двору. Ну, я так думаю.
Тогда жаль, что раз в год.
Да. Согласен, надо чаще. Смотри, останавливаю голосование. У нас 56% говорят, что субботники – это хорошо. Это фактически повторение результата «Программотность», только зеркальное отражение. 56% говорят, что хорошо. 44% полагают, что это пережиток прошлого. Все. Вот как проголосовал наш
аудитория. А еще есть проблема. Я могу тоже думать, что это хорошо, замечательно, но сама не пойду. Ну, например, сама-то я ходила.
Да, я так делаю.
А я ходила. А я вот наоборот, смотри, как у нас получилось. Я выступаю вроде
у меня
как
еще во дворе
против.
Не было. У меня еще во дворе не было субботника, понимаешь? Поэтому
у меня было
ходил.
В детском саду. Уже помыли окна.
Молодцы.
Уже все постирали
молодцы.
Занавески.
Все с мамашками поговорили, кто как там чего на горшок ходит. Ну,
ну там не было такой возможности, потому что все-таки моешь в одиночку большие
песен
территории.
Попели каких-нибудь.
Нет, не было такого, нет, к сожалению.
Все не то, все не так.
И тогда смысл субботника нет. У нас была чистая уборка.
И скрежет зубовный только раздавался, я так понимаю, среди вас, потому
Почему?
Что все, никто не понимал, зачем они это делают. Вот собачников и обязать бы. пишет Роман. А они как раз никогда не выходят. И это все в Балашихе происходит, по информации Романа. Что еще? Я против субботников, пишет Артем, потому что на них выходят только те, кто и так не мусорит. А быдло и мразь так и мусорит, и не убирает,
пишет Артем. А вот не заставит же, не перевоспитать. Правильно.
Ну, это не означает, что нужно ему подобляться, нет?
А, нет, ты не уподобляешься, просто по факту получается, что ты убираешь за ними.
Да. Да.
А они остаются безнаказанными и на следующий день...
Это следующий этап общественного развития. Да, требовательность называется. Когда ты не будешь проходить мимо человека, который мусорит. Мы от этого еще далеки, но, правда, уже это, знаешь, осознание того, что это зло, оно растет. И поэтому это следующий этап, просто все, да.
Несколько лет назад в радиоэфире тоже поднимали такую тему. Я помню, что меня очень задел телефонный звонок от женщины, которая рассказала, что она сначала всех в подъезде искала единомышленников, чтобы вместе убираться в подъезде. Да. Не нашла никого и начала делать все сама.
Да.
Через год, по ее рассказам, к ней присоединились другие, потому что они просто видели, как она убирает, и она не в претензии им это делала.
Через год их стало двое, видишь?
Да, да, да. И насколько меня сильно произвела эта вещь. А к концу
жизни уже квартет.
Вот.
Все,
уже четыре человека будет. И, возможно, и это конечная цель. Посмотреть на другого, чтобы другим стало совестно, что не убираешься,
давайте
не делаешь.
Давайте усовестим кого-нибудь. Кто? Противники субботников есть? Живые кто? 7373948. Да, Михаил Иванович?
Доброе утро.
Добрый день, Владимир. Давайте мы в исторической хронологии, так сказать, разберемся, что субботник первый был организован не для того, чтобы убирать около подъездов, а для того, чтобы ремонтировать паровозы. То есть, после этого в советское время выходили на предприятия, работали, и деньги эти перечислялись на это, на это, на это. А сейчас сначала все охаяли советское, так, а теперь пытаются выгонять народ и под лейблом «субботник» делать чью-то работу. Я лично после всего вот этого обливания грязи и непонимания сегодняшним народом, что такое субботник и на что он направлен, я лично против вот такой интерпретации, против.
Против какой интерпретации, еще раз?
Интерпретации простой какой-то незначительной уборки. Это не субботник. Субботник. Это люди должны выйти на предприятие, работать. Как это было? Вы вспомните, первый субботник как был организован?
Михаил Иванович, вы вспомнили сейчас вообще вот это таскание бревен. Но, прошу прощения, вы говорите о том, чтобы выйти на предприятие и работать. Ну, то есть, сознательно трудиться на благо предприятия?
Не предприятия, а деньги заработанные перечисляются на благотворительные мероприятия. Как
это было
строился
очень давно.
Центр на Варшавке онкологический, помните или нет?
Вон вы чего вспомнили.
Да, а вы что вспомнили? Уборку в подъезде.
И это тоже, Михаил Иванович. А куда же без нее?
Это всего лишь часть. Маленькая.
Есть, Михаил Иванович.
У каждого свой субботник, Вова.
Михаил Иванович иным смыслом наполняет субботники. Он категорически против его упрощения, его купирования смысла самого субботника. Вот он за что. За масштаб. Если делаешь, то сегодня воскресенье, не получится. Все, кто работали вчера, они должны свою заработную плату перевести куда-нибудь.
Но при этом им должны заплатить. Ну, это очень сложно.
Ну,
что?
Нормально? Ну...
Нет, или ты хочешь сказать, что поработал, и еще заплати.
Да?
Нет, все-таки. Ты выходишь, а в рабочий день и просто не себе берешь деньги.
Я вчера не работал, а Катя вчера работала. Поэтому мне можно легко и непринужденно рассуждать о том, что все, кто вчера трудились, они, безусловно, обязаны свою заработную плату куда-нибудь на хорошее дело перевести.
И ты знаешь, очень много сообщений меня ругают. Очень ругают за мою позицию, за то, что я против, каких я детей воспитаю и так далее.
Ты сознательно заняла непопулярную позицию, поэтому сейчас получаешь. Но это неблагодарный труд, да. Понимаешь, тебе за это еще предлагают не доплачивать. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Доброе утро.
Да, знаете, а вот гражданин, который сейчас выступал, он именно гражданин.
Да.
Он очень правильно сказал насчет онкологического центра.
На Варшавке,
я был пацаном и очень хорошо помню, как по телевидению про это рассказывали. И эта польза была для всего государства. А сейчас те, кто должен убирать, те же дворники, кого мы оплачиваем, мы же коммуналку-то платим, и вдруг мы должны за них какую-то работу выполнять. С какой стати?
И потому что нам не все равно, что происходит вокруг нас, нет?
тогда нам не надо их держать на работе. Если они не справляются со своей работой, нам надо их менять.
Ну, то есть вы как
каждый
раз...
Каждый труд оплачивается, все получают по труду. Это принцип любого строительства.
А как
и
вы...
в данной ситуации значение субботника, вот именно помочь кому-то, ведь у нас здравоохранение бесплатно по Конституции, а нам все предлагают скинуться ребенку на операцию какому-нибудь.
Как но насчет же... того, чтобы помочь себе самому? Начнем с этого. Вы можете сколько угодно смотреть в сторону дворников, ворчать на них, возмущаться или, наоборот, благодарить, но это не отменяет того, что вы сами можете принять в этом участие. Вы сами можете что-то сделать, в том числе и для своего двора, в том числе и для своего дома.
Вы должны требовать выполнения работы, которую они должны выполнять. Вы же выполняете свою работу, за вас ее никто не делает.
Что значит требовать?
А если вы ее выполняете плохо, вас поменяют.
Что
так
значит?
И здесь. Вы все сводите к местечковому значению уборки территории. Нет.
Это самое вот очевидное и простое.
Говорил, оно должно быть масштабным.
Ну, то есть, пока нет масштаба, не нужен и субботник.
А зачем я должен выполнять чужую работу?
Это
я
вы не чужую выполняю. Работу выполняете, вы делаете это для себя. Все, исключительно.
Для себя я убираю у себя в доме, да. Но никак не за дворника.
А вот то, что происходит за порогом квартиры, это уже не для себя. Это должен кто-то
почему?
Делать.
Вот если у меня дворник не убрал, а пошел магазин убирать, то я просто вмешиваюсь и говорю, извини, но у тебя рабочее место здесь, а не в магазине.
Ну, то есть вы категорически против этого?
Абсолютно против.
Есть. Да, спасибо.
Для каждого субботник свой. И не задано как-то вот руководством, властями, что ли, когда объявляют субботник, что это такое, что это за мероприятие. Каждый сам воспринимает, трактует, и поэтому принимает решение. Потому что нет общего... какого-то понимания, что это такое субботник и для чего мы туда должны идти.
Неважно, неважно. Просто обращаю внимание на то, что вот сейчас звонил довольно пожилой человек, который уже существует в новой парадигме, да. Согласно которой есть люди, есть зоны их ответственности, и они должны что-то работать, там, да. Выполнять свои функциональные обязанности. Все. И мы получаем людей функции, но не получаем вообще никаких граждан.
Но мы систему получаем.
Никакой системы не получаете.
Нет, почему? Система, которая должна работать. Каждый отвечает за свой... винтик.
А как она должна работать? Как? Кто будет эту систему заставлять работать? Кто будет воспринимать это как свое? Кто будет воспринимать это как родное, близкое, как то, за что ты тоже несешь ответственность? Никто.
Нам и часа не хватит.
Никто.
С тобой на эту тему обсуждать.
Собянин.
Другие.
Все. И они вдвоем. 11 утра. Сейчас будут новости, а да. С вами подъем провели Екатерина Родина.
Владимир Карпов. Хорошего дня.